Я знаю, что эта тема у многих вызывает, ну, я бы так сказал, гневные эмоции. К сожалению, вот такая ситуация, я бы сказал, складывается среди некоторых людей. Но, тем не менее, проповедь о десятине вызвала вопросы здесь у нас, поэтому для тех, кто будет смотреть YouTube и гневные эмоции высказывать, ну что я могу поделать? Но сегодня мы продолжаем наш цикл тем по вопросам, связанных с тем, аж как поступать, с тем, что нам дает Господь, и самое главное, как это распределять, потому что именно на эту тему были заданы у нас после предыдущей проповеди вопросы. Я хочу задать вам такой вопрос. Как вы думаете, вот если вы человек, живете верно в Господе, да? Если мы понимаем, что мы возвращаем десятую часть, и как мы изучили с вами в прошлый раз, от того, что Господь нам дал. Вот, вопрос возникает, а можно ли от этой десятины что-то взять и потратить? Вот, получил человек зарплату, да? Надо, нужно, вот. Прижала ситуация взять и потратить. Как вы думаете? Я знаю, что здесь именно среди сидящих в зале это вопрос, мне кажется, риторический. Я в те времена адвентистом не был, но я знаю истории, как люди, еще получая доход в советских деревянных рублях, что они делали? Заработал человек рубли, обычно это хозяйка, хозяин принес в рублях заработанное, хозяйка будет выбирать самые лучшие купюры, правда? Помните такую? Самые лучшие купюры, это будет положено и отложено. Особенно в те далекие времена, когда не получалось приходить в церковь каждую субботу, а верующих преследовали всякие сталинско-хрущевские и прочие режимы. И когда на нашей необъятной родине, может быть, в каком-то населенном пункте находится одна-две семьи, то вот эти лучшие купюрки, они могли лежать, да? Я правильно рассказываю эту историю? Они могли лежать и лежать до тех пор, пока не появится возможность это все собрать и таки отдать, и таки вернуть, правильно? И это могло продолжаться несколько месяцев, а за эти месяцы могло все что угодно случиться. А когда оно случалось, то это был как? Испытание веры, правда? Вот нечего, ну нету вообще ничего. А вот там комодик, а вот там лежат красивые собранные рублевые купюры. Такие красивые, вот возьми его, и все. Но если человек верный Господу, да, что человек скажет? Нет, это Божье, туда я не пойду. Так мы привыкли. Окей, а что нам пишет Библия? И вот здесь возникают вопросы. Не так? Я хочу прочитать книгу Второзаконие, 14 глава, с 22 мы будем читать по 26 текст. Итак, отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего ежегодно, и ешь перед Господом Богом на том месте, которое изберет Он, чтобы там пребывать имени Его. Ничего себе! Ешь из чего? Из какой? Из того, что ты отделил кому? Кому отделил? Богу. Как здесь написано? Понимаете, как здесь может быть написано? Вот. Ешь перед Господом Богом твоим. Друзья мои, этот текст очень провокационный, потому что этот текст у нас вызывает вопросы не только у одной категории. Есть вообще, я скажу, я вот заметил, это две категории людей, которые будут читать этот текст и возмущаться на то, что я сейчас скажу. Но я это все равно скажу. Давайте будем дальше разбирать. Вот. Десятину хлеба твоего, десятину вина твоего, елея твоего, первенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Дальше 24 текст говорит еще хуже вещи. Если вы читали, я уверен, что эти тексты вызывают множество вопросов. И, естественно, есть скептики, которые это дело, как говорится, любят эксплуатировать. Если же длина будет для тебя дорога, так как ты не можешь нестись его, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, 25 текст, то променяй это на серебро, возьми в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь перед Господом Богом твоим, и веселись ты, семейство твое. Ого! И вина, и секера. Знаете, что я заметил? Прежде чем мы ответим на вопрос о том, можно ли есть десятину, я думаю, что невозможно пропустить вопрос с секерой, правда? А знаете почему? Я заметил одну вещь. У некоторых людей одинаковые проблемы. У тех же самых людей, я заметил, у которых есть проблемы с вопросом верности Богу в материальном, есть такие же, есть и проблемы с выпивкой. Я это знаю по собственному опыту. В прошлый раз я вам рассказывал, как впервые мы с Виктором Музыкой, кто его знает, открыли канал и сделали 3 серии про десятину. И я еще не слышал, сколько в мой адрес пришло проклятий. Но однажды еще после этого я сделал серию про алкоголь и проблемы. Ой, что я наслушался. Чего я только не наслушался. И вот это вот тенденция. Вот это интересная тенденция. Что я только не слышал. Сколько тебе заплатили за эту проповедь? Понимаете? Человека не укладывается в голове. Это серьезная проблема. Это серьезная проблема. Что и я не знаю, но вот интересно, что вот этот же самый текст, который говорит о десятине, интересным образом, он затрагивает и вот эту проблему. Поэтому тут как бы может быть я бы не затрагивал, ну кто бы когда подумал, что проповедь по управлению ресурсов будет затрагивать проблемы, связанные с алкоголизмом. Но понимаете, оно ж из текста же библейского слов не выкинешь. Вот, давайте решать. Итак, в чем здесь проблема? Существует 2 подхода. К вопросу алкоголя в Библии. Подход первый, который говорит о том, что позиция, которую адвентисты занимают, из которой я абсолютно на все 100% согласен, знаете, как по-английски говорят, zero tolerance, нулевая толерантность к алкоголю, она вообще не является библейской, а вообще в Библии можно, вот, пожалуйста, пей и веселись перед Господом. Не только вино, но еще и секеру. То есть, а наш народ как понимает слово секера? Водка. То есть, пить перед Господом можно не только вино, но и водку. Кстати говоря, по поводу того, какое вино сделал и так далее, это самые известные тексты в определенных кругах. Вот. Но этот текст я оставлю на нашу ближайшую вечерю Господню. А здесь давайте попытаемся разобраться, потому что есть вторая позиция. Вторая позиция заключается в том, что вообще Библия не знает, что такое алкоголь, потому что, дескать, все в Библии – это чистый виноградный сок. сложновато, скажу так, подобную позицию обосновать невозможно, тоже библейски. Ну, конечно же, все вопросы, связанные с алкоголизмом и проблемой алкоголя, здесь, в этой проповеди, я раскрыть не успею. Я лишь только покажу текст, который отвечает однозначно на очень важный и серьезный вопрос. А этот вопрос касается того, грех или не грех. 1 Коринфянам 6 глава. И здесь написано однозначно. Написано однозначно. Смотрите, 9 текст и 10 текст. 1 Коринфянам 6 глава, 9 и 10 текст. Или не знаете, что неправедные Царство Божье не наследуют? Не обманывайтесь, да? Очень важно, что Павел говорит, не обманывайтесь, не питайте себя иллюзиями, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие что? Не наследует. То есть это однозначно. Вот. И если мы разберем внимательно слово «пьяница», то это не определение человека, который каждый день после работы приходит на четвереньках домой. А речь здесь идет, извините, сколько раз нужно, чтобы тебя поймали с поличным, чтобы человек прослыл вором. Правильно? А сколько, извините, раз человек должен находиться в нетрезвом состоянии, чтобы понять, что у него проблема? Понимаете? То есть это стих очень однозначно говорит об этом. Если это так, то что тогда делать со словом «секира»? Смотрите, опять же, чтобы далеко не уходить нам именно в эту тему, понятие «вино», которое у нас на иврите звучит как «яин», оно может быть употребляться как в смысле алкогольного, так в смысле неалкогольного. Показываю пример. Притчи, 20 глава, 1 текст. Притчи, 20 глава, 1 текст. Я абсолютно уверен, что вы знаете эти слова. Вино глумливо, секера, что? Буйно. То есть увлекающийся ею неразумен. Да? То есть однозначно, я сейчас не буду разбирать слово «увлекающийся», а то у 90% людей, у которых есть проблема с алкоголем, они будут утверждать, что они ни в коем случае не увлекаются. Но это другой разговор. Суть в том, что текст однозначно говорит, что слово «вино» «яин» – это здесь не виноградный сок. Вы видите это, да? Но есть и другой текст, который я хочу вам показать. Давайте посмотрим. Книга «Исход», 39 глава. И вот что у нас здесь сказано. Извините, книга «Исход», 29 глава. Книга «Исход», 29 глава. И вот что у нас здесь сказано с 38 текста и ниже. «Вот что будешь приносить на жертвеннике. Двух агнцев однолетних, каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, другого агнца приноси вечером. Это о ежедневном жертвоприношении. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина на одного агнца. Это у нас ежедневное жертвоприношение в святилище, да? То есть это не просто один агнец, то есть, как полагается по книге Левит, первая глава, его, как говорится, сняли, значит, расчленили и сожгли. Но-но-но-но, здесь не только. Здесь добавляется еще мука, добавляется еще елей, а потом еще и вино. Какое вино добавляется здесь? Открываем и смотрим одно очень важное правило в книге Левит, вторая глава. У нас здесь сказано в 11 тексте. Книга Левит, вторая глава и 11 текст. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меда не должны вы сожигать в жертве Господа. То есть никакого приношения хлебного не делайте квасного. То есть если мы нальем алкогольное вино на приношение хлебное, которое мы положили на жертвенники, то вы же понимаете. То есть и дальше написано, ничего квасного не должно сожигаться в жертву Господу. Так? То есть однозначно мы видим, когда мы возвращаемся к книге Исход, 29 глава и 40 текст, вино, которое должно быть частью возлияния, вино, которое должно быть частью возлияния, оно не может быть квасным, потому что на жертвенник такое запрещено. То есть что мы видим? Мы видим то, что мы не можем автоматически, читая слово «яин» на иврите, «ойнос» на греческом, видя слово «вино» в тексте, подразумевать, что это речь идет о чисто выжатом виноградном соке, но нам нужно понимать контекст. Там, где говорится о глумливости, контекст понятен, а там, где говорится о храме и о том, что возливается на жертвенник, то там совершенно контекст другой. И в контексте храмового жертвоприношения, возлияния, ни о каком алкоголе в этом вине речи быть не может. Хорошо. А что делать? Что делать со словом «секера», которое не является русским словом? Проблема здесь непростая. Я лишь вкратце скажу, как я сам это дело откопал. Что вы думаете, я исследовал? Я исследовал шумерские таблички. В шумерских табличках, которые я получил по одному из моих классов, уже это было 17 лет назад, разобраться, там было написано слово «каш» по-шумерски. Когда я... Шумерский язык, он вообще очень древний и не похож ни на какие, и поэтому, когда я уже дальше переводил, то там было понятно, что эта табличка говорит о рецепте изготовления пива. Вот. И действительно, когда уже я залез в литературу, которой исследуется вот это вот, где эти таблеточки найдены были, так это так и да. Это была древняя вавилонская пивоварня. Вот. Как вообще в древности вот понимался этот язык? А понимался он следующим образом. Дело в том, что в древнем Вавилоне вавилоняне знали шумерский язык и составляли словари. Так вот, оказывается, был словарь шумерско-вавилонский, на котором слово «каш», которое я знаю уже, что это такое, переводилось на вавилонский язык как «шакару». Ну и отсюда большинство переводчиков и исследователей делает вывод о том, что речь идет о том, что слово «шакару» – это древневавилонское. Соответственно, еврейское слово «шикар», которое в русский язык мигрирует как «секера», речь идет о чем-то вот таком. Проблема заключается в том, что в отличие от Египта древнего и Вавилона, и Месопотамии, где было достаточно, росло зерновых культур, где могли люди себе позволить их превратить в алкоголь, то в Израиле такого не было. В Израиле не было и достаточно даже ячменя, чтобы использовать этот продукт питания в подобном образом, в алкоголь. И, соответственно, археологи пока что на территории Израиля не нашли ни одной пивоварни. Соответственно, с точки зрения археологии, этот перевод не работает, и аргумент недостаточный. Второй аргумент, с которым мне, как филологу, приходилось сталкиваться, это аргумент, который мы многие все хорошо знаем. Вы никогда не были в Праге? Кто-то был, да? Кто-то не был. Закарпатцы были. Русский язык и чешский язык – это одна и та же группа, точно так же, как иврит и вавилонский язык. Но когда я первый раз побывал в Праге, я насмеялся. Вы знаете, как по-чешски будет духи? Вунявки. А вы знаете, что они очень любят кушать поганку? Знаете, что такое поганка по-чешски? Гречневая каша. Вот. Поэтому, когда мы смотрим на похожий язык, иногда может не сразу все подойти. В свое время, после войны, американские христиане стали помогать голодающей Германии продуктами. Но немцы, получая эти посылки, несмотря на то, что они голодали, и им эта еда была нужна, они выбрасывали эти посылки, потому что на них было написано «гифт». Кто-нибудь знает, что такое по-немецки «гифт»? Отрава. Понимаете? Вот такие бывают истории. Поэтому для того, чтобы выяснить, каково значение слова «секера», нам нужно только исходить из библейского контекста, а не из какого-то ближневосточного вавилонского. И, соответственно, тут очень интересное есть употребление этого слова. Вот. И здесь, конечно, я вам сейчас покажу одну особенность. Итак, вернемся к книге «Исход», 29 глава и 40 текст. Здесь у нас говорится о принесении ежедневного жертвоприношения. И вот у нас агнец, и с ним мука, и с ним елей, и с ним вино. Оказывается, точно такой же текст и точно такое же повеление у нас находится в книге чисел, 28 глава, и я прочитаю 13 текста сейчас. Нет. Вот. Извините, с 5 текста. Вот, смотрите. Точно так же. Давайте даже посмотрим с 4. Одного агнца приноси утром, а другого приноси вечером. И в приношении хлебного приноси десятую часть ефы пшеничной муки с смешанной с четвертью гина выбитого елея. Видите, то же самое, что мы только что прочитали. Это постоянное жертвоприношение, какое было совершено на горе Синае в приятное благоухание Господу. А вот 7 текст. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца на святом месте, возливай возлияние. И вот здесь русский синодальный перевод пишет «вино Господу». 7 текст, покажите мне. «Вино Господу». И я знаю, почему они это делают. У них по-другому язык не поворачивается. Потому что там стоит слово «не яен», как в 29 главе книги «Исход», а «шикар», то есть «секера». Но проблема в том, что русский синодальный перевод всегда, когда употребляет слово «секера», подразумевается, что это водка. Попробуй такое написать. Пишут «вино». Но это неправильно. Секера Господу. Секера. Проблема в том, что определение это неверно. Проблема в том, что оказывается, если мы знаем и понимаем, секера это не водка. Секера это не пиво. Секера, употребляемая, текст это совершенно одинаково. То есть это синоним. То есть это два синонима. Может быть как алкогольное, так и неалкогольное. То есть, иными словами, определение однозначно неверно. И не всегда слово «секера» означает алкогольный напиток. А оно синонимично. Слово «шакар» синонимично слову «яин». А что это означает? Давайте вернемся в наш текст. С словом, с алкоголем, пожалуй, мы разобрались. То есть, если речь идет о месте, да, вот как сказано, возвращаемся в Второзаконие, 14 глава, и читаем, значит, и читаем с 23 текста, 14 глава с 23. «И ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там». То есть это место, на котором пребывает имя Божие. То есть что это? Это храм. Давайте посмотрим, что в этот храм должно было быть принесено. Десятина хлеб, десятина вина, десятина елея, крупный скот, мелкий скот. О, одну секундочку. Что перед нами? Перед нами ингредиенты ежедневных храмовых жертвоприношений. То есть Моисей учит народ Божий о том, что если есть храм, то самое главное, что в этом храме делается, это жертвоприношения, которые символически указывают на что? На план спасения. Каждая храмовая жертва символически указывает на план спасения. То есть десятины, о которых идет речь здесь, они обеспечивают функционал, ради которого Бог создал государство Израиль ветхозаветнее. Государство это было создано не для того, чтобы кичиться перед иными народами и рассказывать, нас Бог избрал, вас не избрал. Государство это было создано не для того, чтобы реализовать чьи-то политические амбиции. Государство это было создано не для того, чтобы вести какую-то захватническую войну и реализовывать честолюбивые идеи какого-то короля или императора или так далее. Государство это было создано для того, чтобы все народы увидели славу Божью. А слава Божья находилась где? Во святом святых, над ковчегом, внутри которого находились что? Скрижали с десятью заповедями. Понимаете? И поэтому этот храм должен был функционировать и проповедовать план спасения. И как потом напишет Исаия, гора дома Господня. Откройте этот текст. Это у нас Исаия 2 глава. Исаия 2 глава. Вот что у нас здесь написано. Сказано так, со второго текста. «Гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Видите, потекут к ней все народы. Вот для чего этот храм нужен был. Вот для чего это место, которое избрал Господь, чтобы имени его там пребывать, чтобы потекли все народы. И дальше что сказано? Третий текст. «И чтобы пришли многие народы и сказали, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, чтобы Он научил нас своим путям, и чтобы мы ходили по Его стезям, ибо из Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Вы понимаете? Это десятина из елея, вина, зерна крупного и мелкого скота была предназначена для того, чтобы обеспечивать функционал горы Дома Господня, и чтобы на эту гору Дома Господня приходили люди и говорили, а научимся стезям Бога, потому что оттуда исходит закон и Слово Божье, понимаете? И чтобы вот этот храм, вот это место, на которое Господь поставил имя свое, пребывало, вернее, функционировало, требовалось принесение чего? Определенных десятин. А когда эти десятины не приносились, то была проблема. Вы помните текст из Малахии? Я даже его показывать не буду. принесите все десятины куда? В дом хранилища. И дальше сказано что? Чтобы в доме моем была пища. А? Речь идет о храме. Речь идет о храме. Речь идет о том, что храм должен функционировать. И там таки должна была быть пища. Ее периодически не было. Вы помните, что Давид вынужден был кушать, когда появился в святилище в Номве, и там Авиафар просит его, своего друга, священника Авиафара, он жизнью поплатился после этого, этот первосвященник, дай что-то покушать. Вы помните, что вынужден был дать Авиафару? Хлеб и предложение. А почему хлеб и предложение? То есть ничего другого не было. Ничего другого не было. Хорошо. Вопрос заключается вот в чем. Так тут есть проблемка. Проблемка заключается в чем? Мы поняли, куда относится десятина. Мы поняли, но у нас есть проблема. Проблема заключается в том, что книга Числа, 18 глава, говорит нам о том, книга Числа, 18 глава, говорит нам о том, что Бог отдал десятину, Бог отдал десятину сынам Левия. Это очень четко прописано по всей 18 главе книги Чисел. То есть все левитам было очень конкретно сказано. Я читаю 20 и 21 стихи, книга Числа, 18 глава. Им было сказано: «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, удел твой среди сынов Израиля, а сынам Левиным я дал в удел десятину из всего, что у Израиля». Понимаете? То есть Бог дал, мы говорили в прошлый раз, Яков, Израиль приносил десятину Богу, а Бог выделил это в данный конкретный период истории Божьего народа левитам. Так подождите, как может это быть? Как может это быть? Левиту отдать или принести на то место, которое изберет Господь? Может, это одно и то же? Нет, друзья мои, это не одно и то же. Когда мы открываем книгу Левит, 27 глава, то там есть очень интересные слова. Эти слова говорит так, написано: если кто хочет поменять десятину на серебро, то к этому нужно приложить, вот смотрите, как сказано, Левит 27, 30 и 31. «Всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу». Это святыня Господня, вы заметили? Отношение к десятине. То, о чем мы говорили в прошлом, это святыня Господня. Это святыня Господня. Вот почему те люди, которые пережили Хрущева со Сталиным и клали в комод или куда еще, голодали, но не брали, потому что они были научены, что это святыня Господня. Понимаете? Там еще дальше написано, конечно же, в том контексте. Если же кто захочет выкупить десятину, то пусть приложит к цене ее пятую долю. То есть в те времена десятина возвращалась натуральным продуктам, левитам. А почему? По одной простой причине. Потому что если вдруг не урожай, то из серебра кашу не сваришь. Соответственно, Бог заботился о левитах, дав им определенную задачу. Вот. Поэтому числа 18 глава и Левит 27 глава, они взаимосвязаны между собой. То есть Бог отдал десятину левитам. Именно так оно было в Израиле. А что же это за десятина, которую нужно приносить тогда в храм? Вернемся, смотрите, тут мы только что прочитали. Если кто захочет выкупить, приложи пятую часть. То есть нельзя. Смотрите на Второзаконие 14 глава и 24 текст. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя место, которое изберет Господь. Мы только что говорили, десятина зерна, елея, вина крупного и мелкого скота. Понимаете, попробуй это провези из Галилеи в Иерусалим. Это проблема. Что написано? Написано следующий текст, 25 текст. То променяй на серебро. Видите, совершенно две разные подходы. Некоторые критики и скептики Библии говорят так. Это два совершенно разных автора писали. То есть один автор написал в 27 главе Левит одно, а это совершенно другой автор написал другое, и поэтому противоречие. На самом же деле нет. На самом же деле это противоречие разрешается книгой Неемии. Книга Неемии 10.38. Сказано так, при левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона. Я разбирать этот текст не буду, я хочу обратить ваше внимание на слово левитскую. Вы видите? То есть здесь есть левитская десятина. Значит, есть и нелевитская десятина. А какая? Храмовая десятина. Вот об этом-то и говорит нам 14 глава книги Второзакония. О храмовой десятине, об особой десятине, которая шла на поддержание служения в том месте, в котором Господь избрал, чтобы его имя присутствовало, дабы поддержать функционал учреждения, являющегося самым основным и центральным для ветхозаветнего Израиля. А функционал через эти символы доносить истину о плане спасения всем народам. И поэтому нужны были эти храмовые десятины. Получается, что в добавление к десятине, которую Бог дал левитам, это Божья святая часть, да? И была причина, почему Бог именно так сделал в Израиле. Но это уже в другой раз я расскажу, почему Бог вдруг вознаградил левитов таким образом. Но в добавление к этому, израильтянин еще приносил десятину еще одну в храм. Именно эта десятина обеспечивала дом Божий пищей. И именно эта десятина обещала всякому приносящему ее обильные Божьи благословения. Еще раз прочитаем, что написано в книге Второзаконие 14:24. «Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог благословил тебя». Вы видите? То есть, смотрите, разница. Десятина левитская, которую Бог отдал левитам, это десятая часть от всего, что Бог дает нам. И мы говорили, мы закончили нашу прошлую проповедь словами. Посмотрите на неделю-две, что Бог вам дал. И решите, вот то, что Бог вам дал, вы решите, это десятина. Так Яков сделал. Так Яков сделал. Вышедший, убежавший от своего брата с ни с чем, спавший на подушке, вместо камня, вместо подушки камни, вернулся еще брату там сколько, 300 подарил. Понимаете? Это все, что Бог дал Якову. А здесь немножко другой язык. Здесь, оказывается, говорится, поменяй на серебро, потому что ты хочешь прийти в дом Господень, и Бог тебя благословил. Так поделись своим благословением. Понимаете? Это две разные вещи. Это две разные вещи. То есть, если тебе тяжело унести то, что, чем Бог тебя благословил, ну, то поменяй это на серебро. Поменяй это на серебро. И именно вот в этом ключе говорит нам Малахия. Вот в этом ключе написано Малахия 3.10. Малахия 3.10 вообще не говорит о левитской десятине, потому что это подразумевается. Это подразумевается. Малахия 3.10 говорит о доме Божьем, в котором должна быть пища. И дальше говорит, не открою ли вас, для вас благословений небесных, и не изолью ли я на вас благословение до избытка. То есть вот эта вот вторая храмовая десятина, она приносилась от избытка. Потому что Бог, Он обещал благословить народ, который живет по заповедям. Бог обещал благословить. Посмотрите, как пишет Соломон в притчах. Посмотрите, как говорится, написано, я не видел праведника, который что? Который просит хлеба. Я не видел праведника, который просит хлеба. Десятина вторая приносится от избытка, из благодарности. Кстати говоря, есть разговоры о том, что третья десятина, но третьей нету. Там дальше в книге Второзакония, 14 глава, описывается, что каждый после 3 лет все десятины отдавались бедным. То есть оно менялось. То есть, и там написано, левита типа не забудь, ну понятно, но все десятины отдавались бедным. То есть вот это вот то, что от избытка, вот то, что от благословения мы уделяем, Израиль уделял, да, то первые 2 года уделялось на храм, а третий год уделялся на бедных. То есть 2/3 на храм, третий на бедных. То есть если это перевести, ну, грубо говоря, в доллары, то с каждых $1000, если это Бог нам дал, наши, что? 900. С каждой $1000, которую Бог нам дал, с нашей 900. Если это благословение, мы им делимся. Мы отдаем, мы отделяем 90. Из этих 90, 30 мы отдаем бедных. А 60 куда? Непростой вопрос, друзья мои. Непростой вопрос, потому что когда мы говорим о десятине, то, что есть святыня Господня, левитская, которая была во время левитов, мы знаем, что это было еще с времен Авраама и Якова. И Авраам отдавал десятину, и Яков отдавал десятину. Если мы говорим, что десятина – это храмовое установление, как некоторые говорят, то у нас есть проблема. У нас десятина до храма, как суббота, так и, как и вопрос чистой и нечистой пищи. Эти все вещи были известны до храма. Поэтому, если мы отбросим десятину, говорим, это храм, то надо отбросить и субботу, и законы о чистой и нечистой пище. Но все эти вещи, они были и при Аврааме, и при Якове. Вопрос чистой и нечистой пищи был при Ное, и так далее, и так далее. То есть я уделять этому время не имею долго, но суть понятна. Вопрос храмовой десятины более сложный. При Аврааме и Ное храма не было. Но можно ли взять принцип? Можно ли взять принцип? А для того, чтобы понять этот принцип, нам нужно разобраться с самым первым вопросом. 23 текст, 14 второзаконие, покажите, пожалуйста, нам. «Отделяй десятину от произведения семян твоих, которые приходят с поля ежегодно, и ешь перед Господом Богом. Если же длина дорога, 25 текст, променяй на серебро, покупай на серебро, чего пожелает душа твоя, ешь, пей, веселись перед Господом». Что это такое? Что значит, если десятину принес, хорошо, храмовое, что значит, ее теперь надо есть? Так в этом-то и вся прелесть, что храмовая десятина, оказывается, не отдается какому-то дяде левиту. Дядя левит уже все, он обеспечен. Бог его обеспечил с того, что Божье. Израиль приходил в храм не для какого-то чужого дяди, а прежде всего для себя. Для себя. Для себя. Друзья мои, вот поэтому то, что они делали, Бог установил это. Почему я говорю для себя, для себя, для себя? Потому что да, в храме было несколько видов жертвоприношения. Были жертвы всесожжения, это каждый день постоянно. Были жертвы за грех, но это когда есть необходимость, и понятно. Но были мирные жертвы. А что с мирной жертвой делалось? У нас написано в 3 главе книги Левит, мирная жертва приносится по двум поводам. Либо это благодарность, либо это обет. То есть, либо человек увидел, что у него особое благословение, и что Бог ему столько дал, и он... Или же человек, допустим, поставил определенную цель, да, бизнес, да, и сказал, окей, значит, если, Господи, ты мне поможешь то и то сделать, я, как говорится, уделю обильно на дело твое. Так и так можно. Но в любом случае, это все приносилось в храм, потому что в Израиле это было дело Божье. А что у нас сегодня есть дело Божье? Понимаете? Как храм служил делу проповеди, плана спасения по всему миру, а сегодня мы для чего здесь находимся? Не для того ли же самого? И поэтому Бог нас благословляет. Бог нас благословляет. Но интерес заключается в том, что эти благословения не уходят на сторону. Мы делимся ими. Знаете, вот о чем написано в Псалме 49. Смотрите, как сказано. «Если бы я взалкал, говорит Господь, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, пью ли я кровь козлов, принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя». Богу наши, как говорил один хороший брат Василий Завадский, может, кто его знает, копюрки не нужны. Но Богу нужна наша верность. Богу важно, чтобы мы понимали, что проповедуя благую весть, мы растем. Проповедуя благую весть, мы в этом сами участвуем. Проповедуя благую весть, мы являемся участниками этого. Это нужно нам. Это не нужно чужому дяде. Это нужно нам. Знаете, когда-то еще очень многие проповедники говорили, если ты приходишь в церкви склоки, раздоры и споры, эту церковь надо занять Божьим делом. И это работает. Это работает. Знаете почему? Потому что человек начинает понимать, что Божье дело – это не просто постороннее, а он должен какую-то обязаловку давать. Это его дело. Это его дело. Понимаете? И поэтому то, что мы сюда приходим, это наше. То, что мы арендуем, это наше. Точно так же, как мы арендуем квартиру или платим моргидж за дом, потому что это есть наша первая необходимость, да? Без этого никак. А это помещение, какая по приоритету необходимость для нас? Подумаем. Понимаете? Когда мы строим наш бюджет из того, что зарабатывается у нас, я хочу, чтобы мы подумали. Во-первых, чтобы мы подумали то, что Бог нам дал. Это первый вопрос. Мы о нем думаем еще с прошлой проповеди. А в этой проповеди я хочу, чтобы мы задумались на два вопроса, над двумя вопросами. Вопрос первый. А, собственно говоря, благословил ли нас Господь Бог? Если мы чувствуем радость от того, что нас Господь Бог благословил, то мы захотим этим поделиться. И мы придем сюда и будем петь и прославлять, и в том числе и кушать, и радоваться, и веселиться, и участвовать, и проводить совместно, и приглашать. Понимаете? Задайте себе простой вопрос, благословил ли нас Господь. И примите решение, чем мы можем поделиться. А второй вопрос, который я хочу, чтобы мы задумались, это, а какие у нас приоритеты? Что для нас есть первая необходимость, когда мы строим наш семейный бюджет? Что для нас есть первая необходимость, когда мы строим, какие вот у нас есть виллы, что нам нужно? Вот без чего мы жить не можем. И вот и все. И задать вопрос. Долго ли мы, как верующие люди, протянем, знаете, трудно протянуть без крыши над головой, но, слава Богу, попав сюда, будем благодарить Бога за то, что она есть. Трудно прожить без еды, но, слава Богу, попав сюда, будем благодарить Его, что она есть. А без чего еще трудно прожить? Понимаете? Без чего еще трудно прожить? Будет ли нам трудно прожить без общины, без богопоклонения, без служения Богу? Понимаете? Это вопрос, о котором второй я хочу, чтобы мы подумали. Ну и последнее. Я хочу молиться, чтобы Бог нас обильно благословил, чтобы мы увидели Его руку и Его благословение, и чтобы мы радовались Божьим благословением, потому что, знаете, это все относительно. Кому-то кажется недостаточно того, что у него есть, и потребности и растут, и растут, и растут, и растут, понимаете? А я знаю людей, у которых в разы меньше, чем у некоторых из нас, и они так радуются, что Бог их благословил. Вы понимаете? Посмотрите на себя, на свою жизнь, и посмотрим на Христа. И будем молиться, чтобы Бог каждого из нас обильнейшим образом благословил. Дабы мы могли этим поделиться, поклоняясь здесь Ему и проповедуя Его Слово. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты нас благословляешь. Помоги нам увидеть, в чем мы благословлены. Помоги нам посмотреть на нашу жизнь не как на стакан наполовину пустой, а как на стакан наполненный Твоей любовью, Твоей поддержкой, Твоим водительством, все, что Ты делаешь для нас, Господи, каждый день, Ты даешь нам силы. Помоги нам осознать это и радоваться и веселиться в доме Твоем. Во имя Твое мы молим и просим. Аминь.
Прощения для всех греховных дел моих, что мало ближнего любия и мало дела для других, что часто шел. Лишь видеть.